сделаем такой с вами перерыв до следующего сезона, то есть до осени. Однако я напомню, что летом будет проходить семинар по кармической медицинской астропсихологии, пальмистрике и сигнатурологии на территории нашего центра на Жуковского 49 по понедельникам 18:30, начиная с 7 июня. То есть предположительно будет 12, может быть 14-15 занятий. Это будет не каждый понедельник, но вот 7-го, 14-го будет точно занятие. Поэтому я хотел спросить из тех, кто надумал, да, все-таки тема у нас уже на сайте давно вывешена, там вы могли это прочитать, кто хотел. Я вот хотел спросить, все-таки вот из тех, кто сейчас присутствует, можете поднять руку, кто планирует идти, чтобы нам понять вообще количество людей? Угу. Хорошо, спасибо. Из тех, кто поднял руки, скажите, пожалуйста, у вас есть книга «Глобы. Синтез и анализ космограмма»? У кого нету? Просто сейчас вот специально сегодня принесли, и вот сейчас человек уйдет, да, то есть поэтому, пожалуйста, кто не купил, подойдите, потому что без этой книги вам просто будет не подготовиться к этому семинару. Вот эта книга, она базовая для вас, синтез, анализ космограммы. Ее нужно изучить самостоятельно, она легкая, да, она несложная. Ее просто надо прочитать, ее не нужно там зубрить, ничего, ее просто надо прочитать, и все. Вот. Она потом вам понадобится, но мы будем работать уже, скажем, с более серьезными вещами. Вот. Это будет интересный семинар для всех, поэтому я еще раз говорю, я вас приглашаю. 18:30, значит, 7 понедельника. Еще, сегодня после лекции вы сможете приобрести лекции, то есть весь этот семинар мы записали по целиком, и первую, и вторую часть записали. Вот. Так что, кто из вас хочет, кроме сегодняшней лекции, которую я даже не записываю, вот. Ну, кто-то из вас записывает. Кроме сегодняшней лекции, все остальные на этих дисках они есть, поэтому вы потом подойдете к Юле Сорокиной и у нее эти диски сможете приобрести. Вы, наверное, видели уже эти объявления, там висят внизу, и я говорил вам, что завтра приезжает Вишнупад. Но есть одно «но». Там в расписании указано то, что практически почти каждый день будут его лекции. Это не совсем так. Я просто хочу вас об этом предупредить. Билеты, если вы так, да, заранее не надо покупать, просто его состояние, ну, скажем, голоса, оно не очень хорошее. То есть у него голос, в общем-то, он долго не может говорить, поэтому расписание поставлено так, что почти каждый день, но будут ли лекции каждый день, я пока не знаю. Сам я вот завтра рано утром уезжаю в Таллин, потому что у меня там уже было за полгода запланирован семинар. Я, ну, на 3 дня, я в воскресенье вечером я вернусь. Вот, по крайней мере, вот я планирую быть вторник, да, там идет, получается, у нас, по-моему, вторник, среда, кажется, да, вторник, среда и пятница, вот эти дни. В четверг, кажется, не будет, если там надо посмотреть по этому самому. То есть, но Вишнупад сказал так, что если он какие-то дни не сможет много говорить, то есть он будет проводить какие-то концерты. Вот. Но это все выяснится, собственно говоря, в первый же день. То есть, когда он завтра уже будет здесь, это можно выяснить. Поэтому на всякий случай, возьмите телефон администратора храма, да, если вы хотите прийти на эти лекции. Посмотрите расписание и перед тем, как идти, позвоните и уточните, будет лекция или не будет. Если, ну, вот такой момент. Если вы хотите попасть конкретно на лекцию. Потому что, вы знаете, он общается, настраивается на аудиторию всегда, и темы заранее неизвестны. Вот, их можно обозначить как духовный мистицизм, но темы эти всегда такие, скажем, для нас достаточно живые, и они касаются, в общем-то, того, что мы переживаем сейчас, вот, в этот переходный период. Он много дает новых вещей, много векторов, но он настраивается на аудиторию и нередко даже начинает лекцию с того, задает вопросы, да, что вообще вы хотите, а сегодня о чем мы поговорим, да, то есть, ну, бывает, что он заранее знает. Поэтому я вам не могу сказать, какие будут темы. Это не, я думаю, даже сам Вишнупад еще не знает. Это, как говорится, будет определено свободой воли той аудитории, которая соберется. Сегодня у нас будет такая необычная такая тема, потому что мы сегодня, ну, фактически должны подвести некий итог. Да, в прошлый раз вы сказали правильно, что мы много чего еще не разобрали, да, потому что если разбирать всех пороков, которые только существуют, то тут вообще можно говорить и говорить и говорить. Вот. Но у меня не стояло такой задачи объяснить все и вся. То есть у меня была задача просто объяснить, как-то вам доказать, что пороки – это скрытые таланты, и их не нужно вырывать с корнем, а нужно просто трансформировать. И мы с вами разбирали на примерах таких, ну, каких-то основных пороков, как это нужно делать. Сегодня мы попытаемся сделать это вместе. То есть вначале я хочу затронуть еще одну проблему. А вот поговорив о ней не так, может быть, много, как обычно, но потом мы начнем рассматривать с вами некоторые пороки, которые мы не обсуждали. Просто не обсуждали, там, зависть, например, еще такие вот вещи. Вот. Но вот мы попытаемся с вами совместно выстроить эту линию, потому что одно дело какой-то мой монолог, другое дело ваше участие, это тогда вы можете сами попытаться увидеть, а что за этим стоит, потому что могут быть самые-самые-самые такие страшные порой вещи, но что за этим стоит, всегда нужно понимать, что за этим стоит. Потому что в конечном счете есть такой странный постулат, что пороки рождаются в самом Боге. Сам Господь, Он является источником этих пороков. Но в нем это не выглядит никогда как пороки, в нем это всегда выглядит как некие проявления гениальности. Вот. Когда это в чистом виде, это поразительно, как это выглядит. И с этой точки зрения понимание этой темы очень важно для того, чтобы разбирать такие эпосы, каноны древние, как, например, Махабхарата. Потому что там все очень построено на этих противоречиях. Вся эта эпопея, которая шла между Пандавами и Кауравами, то есть как это все было запутано, как это было все сложно. В действительности там много дается философских вещей, 100 тысяч шлок, это немало, но как все было запутано, как одни люди оказывались на стороне, казалось бы, которую они даже себе представить не могли. Очень много было таких там примеров. И поразительно было еще одна вещь, что когда Юдхиштхира, который, как известно, был сыном Дхармараджа, а Дхармараджа – это бог справедливости, да? Бог справедливости, то есть он следит за тем, чтобы все было справедливо. Когда Юдхиштхира после смерти попадает на Махарлоку, а Махарлока – это райские планеты, то есть он приходит туда, потому что он единственный, кстати, кто из пандавов, именно только Махараджа Юдхиштхира, то есть он единственный, кто получил вот эту вот способность войти на Махарлоку. Никто из других не могли войти на Махарлоку. Почему это? Вот для этого надо изучать Махабхарату. И там он с удивлением он встретил там Дурьотхану. То есть он видел, что Дурьотхана, который погиб во время этой битвы на Курукшетре, он находится на Махарлоке. Хотя, когда мы изучаем, читаем Махабхарату, то у нас складывается все время впечатление, что Дурьотхана – это явно отрицательный персонаж. Он все время выступает какой-то в роли некого злодея. Он все время строит какие-то козни, чуть ли не с самого детства, по отношению к своим двоюродным братьям, там, вплоть до того, что замышляя их убить. И тем не менее он оказывается даже раньше в райском мире, чем туда попадают пандавы. Вот решить эти противоречия, это нужно. За этим стоит некая такая сложная игра самого Бога. То есть вот эта игра, она известна как лила. И эти лилы, их невозможно понять человеческим разумом. Невозможно понять почему. Потому что мы меряем свои меры, мы меряем теми законами справедливости, которых нас обучили, да, в какой-то период времени. Нам эти законы справедливости так или иначе были предложены, да, предложены обществом. То есть. Вот. И мы вошли, для нас понятие вот этой справедливости, оно соответствует также духу времени. А дух времени, конечно, понятие справедливости людей, которые жили 5000 лет назад, когда происходили события, описанные в Махабхарате, они были другими. И нам трудно себе представить, что человек мог, даже находясь в сильнейшем гневе, не ударить во время битвы, то есть не нанести удар мечом в тот момент, когда звучал горн, который свидетельствовал о том, что солнце начинает заходить и нужно было прекращать битву. И нам трудно представить, что кто-то мог вести войну какими-то правильными методами, да, то есть вызывая противника. Когда, например, описаны эти истории с Парашурамой, когда он просто ходил и вызывал, он приходил к правителю какого-то государства, да, это он жил в тот период, когда как раз-таки началась эта деградация, когда кшатрии стали вместо того, чтобы защищать, они стали своих граждан, они стали их эксплуатировать различными способами. Они забыли об этом. И у него была такая миссия изменить сознание. То есть он хотел, чтобы фактически кшатрии исчезли, как варна, да, как некая каста, да, некий социальный слой общества. Он боролся откровенно с монархией. То есть, да, он был вот таким вот антимонархистом. И при этом мы знаем, что он был ни много ни мало Шактявеша аватаром самого Бога. Значит, сам Господь вот проявляет вдруг такую форму, он приходит, как он говорит в Бхагавадгите, да, то есть я прихожу век за веком для того, чтобы уничтожать демонов, защищать праведников, восстанавливать законы справедливости. То есть вот он пришел в таком образе Парашурамы, и это был такой зловещий, скажем, образ, потому что, собственно говоря, Парашураму могли уничтожить, это понятно. С точки зрения воинских искусств его могли уничтожить. Ну, понятно, он приходил один. Он просто приходил и вызывал главу этого государства, кшатрия, на бой. И то, если бы тот отдал приказ, его тут же бы уничтожили, потому что он бы, конечно, он бы многих мог убить, но он бы не справился бы с огромными армиями, которые были там. Но по законам, которые были в то время, законам некого рыцарства, кшатрий, если бы он отдал приказ уничтожить своего противника, не сразившись с ним, то это было бы величайшее унижение, и он бы потерял бы всю и честь, и все, и свое достоинство навсегда. Его бы презирали бы, и он не имел бы уже авторитета. И поэтому они вынуждены были с ним сражаться. Даже уже тот момент, когда слухи шли по всей территории Варнашрама, уже шли слухи, что эта личность, она настолько могущественна, что практически все погибают. И даже в этом случае все равно они шли и сражались, шли и погибали. Это длилось до того момента, пока не появился Рамачандра. Вот когда Рамачандра появился, он только тогда и остановил Парашураму. Говорят, что было пролито 18 озер крови. Вот это была такая какая-то странная вещь. Ну, по крайней мере, мы знаем эти все истории уже, мы о них говорили раньше. И поэтому разобраться в том, что является действительностью, на какой грани это превращается в порок, это очень важно. Нужно научиться это чувствовать. И вот я хотел поговорить о такой проблеме сегодня, которая привела на самом деле к разрушению Бхарата-варши. Вот эта цивилизация ариев, а точнее это была, конечно, цивилизация ариев в том аспекте, что арии доминировали там, скажем так, арии управляли, потому что она была многонациональной, эта цивилизация. В то время, когда Рамачандра во главе с ариями вошел в территорию Юго-Восточной Азии, когда проигрываются события Рамаяны, когда он ставит на трон своего брата Бхарату, и вот с этого момента это появляется эта цивилизация. Да, то есть она, в общем-то, появляется в результате длительной войны с дравидийцами. То есть дравидийская цивилизация, известная нам как Лемурия, она пала. Она была уничтожена, сметена ариями. Арии, как они были белой расы, а дравидийцы, они были темные. Вот. И они, в общем-то, покоряют, они покоряют, да, то есть гибнет много людей, тогда это было 16,5 тысяч лет до нашей эры. И вот это все происходило тогда, в то время. И когда подчиняют дравидийцев, то дальше уже там находились ведь и еще и остатки атлантов, и других каких-то других, даже были различные живые существа, которые были людьми, но они не относились к категории гомо сапиенса. Они все были там, они жили. Поэтому это было Бхаратварш, это была очень многонациональная империя. И там был император Махарадж. Махараджем звали императора. А как отдельные области, да, то есть они были как царства отдельные, они имели некую самостоятельность, но весьма такую, в общем-то, самостоятельность, где просто использовались национальные особенности этих людей, там образ жизни, их там место проживания, все. Ну, по крайней мере, они все подчинялись, эти были раджи или цари, они все подчинялись императору. То есть, поэтому это была единая империя. Но ни стихийные бедствия, ни что, как это было в случае с Атлантидой, не это привело к гибели цивилизации Бхаратварша. Бхаратварша, она прекратила свое существование через 150 лет после битвы на Курукшетре. Всего лишь 150 лет она прекратила свое существование. И основной принцип разрушения, да, то есть он был объяснен, Вьясадева это объяснил, потому что Вьясадева объясняет это как раз-таки на заре распада. Он объясняет и в Павиши Пуране, и в других своих канонах, он это все дает. Он говорит, что основной причиной стало нарушение закона взаимообмена энергиями. То есть, иначе говоря, причиной стало не что иное, как такой порог, который называется коллективный эгоизм. Коллективный. Помните, мы с вами разбирали эгоцентризм. То есть это индивидуальный эгоизм. Эгоцентризм – это индивидуальный эгоизм. Когда человек живет, и в принципе, когда он постоянно, ну как, будем говорить даже неосознанно, он считает, что его мнение единственное и самое правильное. Да? И он поэтому где-то сравнивается такой человек с тем, что он, ну, буквально-таки сознательно или подсознательно считает себя неким солнцем, вокруг которого двигаются все остальные планеты. Весь мир двигается вокруг меня. Вот такое представление у этих людей. Но это эгоцентризм, да. А вот когда мы говорим о коллективном, это, кстати, такая вещь, которая менее заметна и менее осознана. И на самом деле сейчас современное человечество, оно от этого не избавилось. И люди, они в основном такие, вот как то, что стало причиной разрушения, пока эта причина не уйдет, то возрождение древних традиций, оно невозможно. Когда мы говорим, о, эпоха Водолея, когда же наступит эпоха Водолея? Эпоха Водолея наступит только тогда, когда уйдет проблема коллективного эгоизма. Вот. Это очень важный момент, да, то есть вот этого коллективного эгоизма, значит, что такое под ним подразумевается? Под ним подразумевается следующее, то есть вы, как мы понимаем, представляем, всегда же каждый человек, он живет какой-то семьей, да, у него есть семья, у него есть свой круг, который он очертил. В этом кругу не только его жена там или муж, дети там, да, родители, тети, дяди, там, то есть это какой-то ближний круг, да, но есть туда входят друзья, приятели, там, товарищи какие-то, да, знакомые. То есть круг, как мы говорим, мой круг. Вот в этом кругу моего мира, потому что этот круг может увеличиться до проблем какого-то отдельного государства, например. Да. Вот это моя страна. Значит, я для этой страны буду все делать. Да. Но мы сейчас говорим о том, что происходит на уровне человечества, да, то есть. Другое дело, что когда мы затронули тему разрушения Бхаратварш, то там было именно так. Все эти цари, которые остались тогда, остались и стали править, они стали выдвигать идею о том, что их задача заботиться полностью, целиком на вот только на том, что у них есть вот это государство. Ну, мы можем взять пример того, что происходило в Древней Руси. Ведь вот эта княжеская междоусобица, которая была известна, нам в истории описана, да, все эти князья, они подчинялись царю. Но между ними все время шли войны, в определенный период Кали-Юги между ними начинаются страшные войны. То есть сама по себе Древняя Русь, она гораздо по срокам больше имеет. Она являлась частью, тоже, в общем-то, частью этой Арийской империи. Вот, и немаловажной частью. Но посмотрите, что было обязательным там. Каждый человек, который являлся, ну, будем говорить, гражданином, да, нашим языком, гражданином, да, этой империи, то есть он должен был что-то жертвовать. И это пожертвование, оно было придано как 10%. 10%. Да, сейчас существуют эти налоги, тогда эти тоже были 10%. Независимо, то есть 10%, например, шли на поддержание армии на территории Древней Руси. 10% только на поддержание армии. Каждый платил 10%. Значит, армия, она еще и для того, чтобы собирать армию, нужно было еще из каждой деревни, из каждого города 10% населения, то есть мужского населения, оно шло в рекруты. Да? Не было такой системы, как сейчас, вот когда нужно пойти там послужить там, год или два или три, такого не было. То есть это считалось неправильным, потому что кшатрии они готовили, они, естественно, как кшатрии, как полководцы, они готовили воинов. Но воины, они не были сами кшатриями, они были исполнителями, они составляли армию. Но чтобы армия была боеспособной, армия должна была постоянно обучаться. То есть, поэтому, когда кого-то подбирали и забирали, да, то есть он в этой армии должен был там служить там, ну, не знаю, там 20 лет, может быть, или сколько там был срок, 20 лет, насколько я помню, это было. Историки так сообщают, может быть, больше. 20 лет он находился на этой службе. И его тоже выбирали по определенным качествам, по каким-то способностям. Вот. И если в семье, там, допустим, было 10 там, сыновей, например, да, то одного надо было дать. И он должен был служить в армии. Там, да. Его там просто кормили, одевали и прочее. То есть он за это не получал никаких денег. Это было его некое самопожертвование. Это семья, это жертва этим. И также выплачивали деньги. То есть сами кшатрии, они никаким образом не зарабатывали эти деньги. Да? То есть они, их была задача обеспечить защиту этой империи. Вот на Руси этих людей называли ордой. Да? А орда — это была, собственно говоря, та система, которая обеспечивала защиту. То есть это не были тюркские народы, как мы сейчас думаем. Это были самые разные народы, они были абсолютно разные. Они были представители разных наций, потому что Древняя Русь, она была многонациональной. Вот они, просто это была орда, это была военная система. А хан — это был, в общем-то, человек, который руководил именно военной системой. Это сокращенное от пухан. Пухан, помните, да, сейчас, как у нас есть, осталось это на фене, да, то есть, вот, пахан. Но пахан — это смотрящий на зоне, да, где-то, или в тюрьме, смотрящий, пахан. Или, бывает, говорят, там, глава банды, может быть, там, какой-то пахан тоже. Вот. А что это, в принципе, этот язык появился, это понятно, что это, вся эта фения возникла от древнеславянского языка, это тоже уже известный, доказанный факт. От скоморошей традиции вот этих афений, которые язык это создали. Так вот, слово это похан, да, то есть оно и было, и применялось древних славян, но исключительно по отношению к военным, только по отношению к военным. Вот. А хан — это потом уже просто сокращенное. Еще есть одно объяснение. И в санскрите, и в древнеславянском слово хана означает смерть. И поэтому имелось в виду, что когда человек хан, то это человек, который способен принести кому-то смерть, то есть, да, то есть он может взять чью-то жизнь. То есть почему? Потому что он является таким полководцем. Отсюда это было не татарское слово совершенно, это было древнеславянское слово. Вот по этому же принципу все и было организовано. Так вот, поскольку сама Русь, она была часть этой империи, Арийской империи. То есть то же самое было и в других областях ее. И на территории нынешней Индии, и на территории нынешней Европы, везде. Например, Греция, Древняя Греция, это была часть. Это, кстати, первые, кто нарушили этот принцип, это были греки. Греки первые отделились от Бхаратаварши. Хотя они, несомненно, мы знаем, что у них была высокая культура, но все представители Бхаратаварши был высокий уровень. Вот. И к ним так достаточно презренно стали относиться в то время. Но это был лишь первый пример. Потом один за другим все эти отдельные так, государства стали самостоятельны. Ну вот, мы сейчас не будем залезать в то, что потом произошло. Понятно, что когда каждое государство, каждый стал думать только о себе, то это привело к серьезным проблемам, потому что стали создаваться и границы, каждый стал делить и думать, а почему у меня вот земли меньше, чем у другого, то есть проявилась там зависть определенная, начались войны, междоусобицы. Конечно, уже единства не было, а эти войны, они продолжаются по сей пору, то есть потому что выяснение отношений, каковы должны быть границы, кто к чему, да, даже если мы возьмем славянские, там, да, вот сейчас ситуацию мы видим между Россией и Украиной. Ну, пожалуйста, вот это очень характерный пример. Казалось бы, мы никогда в советские времена вообще никогда даже подумать не могли, что мы будем как, вообще с Украиной в таких отношениях. То есть мы просто воспринимали это как часть единого народа. И можно было представить, что там может в принципе отделиться Прибалтика, там еще, это можно было себе представить, там Средняя Азия, это можно было себе представить. Но то, что Россия, Украина и Белоруссия могут когда-то быть разделимы, это вообще никто не мог представить. А уж дойти до того, когда сейчас раздаются призывы, когда Россия идет на определенную жертву и дает возможность для создания единой коалиции, вот, сохранить славянский мир, идет на эти жертвы и дает Украине бесплатно, ну не бесплатно, то есть это самый очень дешевый газ. А Украина сама разрешает России оставить там базу в Севастополе там, и другие там, под Киевом и прочее. Вот. И в ответ посмотрите, что происходит. Те люди, которые там делали эту оранжевую революцию, они объединяются в коалицию против России. И теперь готовы идти даже на то, чтобы Украина, которая находится на одном из последних мест по вообще уровню жизни сейчас, это, ну если взять европейский, да, то есть там люди реально очень плохо живут. Очень плохо живут. Вот. Ну, может быть, в крупных городах, как у нас. А так, там очень тяжелая ситуация. Эти политики готовы пойти на то, чтобы разорвать эти отношения. И вплоть даже довести до войны. Вплоть до того, чтобы призвать страны там НАТО, чтобы они ввели туда свои войска. Чтобы поссорить это все. Вот посмотрите этот пример, это вот сейчас конкретно прямо происходит. Вот уже там все эти Тимошенко и прочие, они все уже приняли решение, что они будут голосовать против, да, этого проекта, этого принятого между договором. Это все уже вот сегодня уже они объявили. Вот этот пример. Эта война, она продолжается до сих пор, даже между, я еще раз говорю, близкими народами. Это все равно, чтобы мы разделились сейчас и стали бы, кстати, в ситуации тоже, которая могла бы прийти в определенный момент времени. Такой путь, такой поворот не исключали. В частности, был такой момент, когда Россия была перед угрозой разделения на 50 государств. Россия, подчеркиваю. Вот вы представьте себе, что в России какие-то области уже в России начали бы выяснять отношения между собой. Там, ну, не знаю, вот Ленинградская область, Псковская, там, да, к примеру, там, или Новгородская. Вот стали бы выяснять отношения. Ну, в 91 году была такая ситуация, реально. Это была реальная ситуация. Потом она еще повторилась несколько раз. Когда Псковская дивизия подходила к Петербургу. Когда Собчак призвал о том, чтобы мы будем оборонять город. Когда машины, загруженные щебенкой, мусором, выехали на Пулковское шоссе. Когда реально танки должны, они могли проехать, потому что, вы знаете, вокруг идет железнодорожное полотно, которое танки не могут, они могут пройти только по одному из Пулковского, Московского шоссе. Вот эта дивизия двигалась сюда. А приказ был отдан такой, что если они подойдут, то встанут машины вдоль, прямо вот так они тут встанут на этих трассах, и дальше все легковые машины, которые выезжают в город, они будут парализованы. То есть это будет огромная многокилометровая пробка. Вот эта многокилометровая пробка, она не позволит танкам войти. Но когда эти машины выехали, то танки, был приказ все равно идти. То есть, я не помню, кто там был тогда в то время генералом этой Псковской дивизии, командиром. Он все равно приказал идти, если надо, давить и машины, и все что-то остальное. И вот только тогда Собчак по приказу, ну, там была договоренность уже с нашим военно-морским флотом, и подняли морскую авиацию, которая, подойдя на близкое расстояние туда, и было сообщено, что если вы не разворачиваетесь, мы будем уничтожать все ваши танки. Все, будет сметено, никого в живых не оставим. То есть эти самолеты морские были готовы нанести ракетный удар. То есть вот смотрите, это просто пример того, что могло произойти в 91 году. Потом такие ситуации еще повторялись. Выяснение отношений там, с Татарстаном, там, с еще всякими там, да, то есть вот. Мы уже знаем ситуацию с Чечней, там, и со всем, где это же все горячий котел. Вот во всех этих случаях люди руководствуются именно принципом, да, вот, потому что у них сидит на подсознании, что моя рубашка, да, там сказать, она мне ближе к моему телу, да, чем чужая. Поэтому идти на какую-то жертву человек особенно не хочет. То есть в настоящее время люди не очень хотят жертвовать. Они, в общем-то, в основном мотивируют свои интересы. Когда им что-то предлагаешь сделать так, добровольно, они этого не очень хотят. Вот недавно был объявлен субботник, и люди вроде бы вот, ну, им предложили просто выйти. Да, это никто не будет за это оплачивать деньги. Вы должны просто выйти, если вы хотите очистить свой город. И в некоторых местах действительно люди выходили, там убирали. Но вот я посмотрел у нас там, в районе, где я там живу, в Купчино, там вообще вот эта грязь как была, там никто не вышел даже. То есть люди, они подумали, зачем нам идти на этот субботник? Пускай кто-нибудь сделает за нас. И это страшная грязь, это кругом в этих спальных районах, на газонах такое количество этого мусора. И вообще просто кошмарно, это смотреть невозможно. Да, конечно, когда вырастет трава, это не будет так бросаться в глаза. Но вот сейчас пока еще ее нет, это вид, это ужас. Это просто мусорные свалки везде. Потому как никому, как говорят, не хочется горбатиться бесплатно, да? То есть, ну, что значит бесплатно? Вот мы должны с вами понять, почему и существует, во что он превращается, этот принцип, откуда он берется. Так человек создает для себя круг. И он думает, что вот для этого круга я буду делать все. То есть мои интересы, они направлены в первую очередь вот для членов моей семьи, моих там друзей, приятелей. Вот для них я буду делать. Вроде бы... И, кстати, надо сказать, что многие люди, они действительно там в лепешку разбиваются, там делают там все заботятся там. И при том, что человек может быть весьма таким жадным, но когда к нему приходишь в гости, то он там, если ты в его круге, если он считает тебя представителем своего круга, да, то есть, то там у него будет дом полная чаша, то есть все законы гостеприимства и все, потому что это ему приносит удовольствие, потому что это ты часть его мира. Но попробуй попроси его сделать такой же праздник там для какого-нибудь детского дома, например. Маловероятно. Даже еще раз говорю, даже на субботник такой человек не особо пойдет. Что же это за закон? То есть этот закон, это закон вообще материальной вселенной, даже не только вообще, он существует. Мы говорим о материальном мире, потому что в духовном мире там вообще такого закона нет, и он там не нужен. Но в материальном мире это один из 33 миллионов законов базовых, на котором этот мир существует. И надо сказать, что этому закону стараются следовать все живые существа. И Дхармарадж, между прочим, следит за тем, насколько человек соблюдает этот закон взаимообмена. То есть, если мы что-то берем, у кого-то, да, не знаю, там, берем деньги в долг, там, да, или просто получаем что-то там, неважно, вот кто-то нам делает для нас что-то. Вот. Или мы берем, скажем, не у человека, да, а мы берем у, скажем, у планеты. Да, мы берем ее кровь, например, мы берем ее нефть. Нефть — это кровь планеты. Берем ее, то мы должны что-то отдать взамен. А мы что, разве что-то отдаем? Мы перерабатываем эту нефть, а потом загрязняем все пространство. Для чего? Что мы в итоге выигрываем? Что мы выигрываем от этой нефти? Мы ничего не выиграем. Мы только нарушаем закон равновесия. Мы берем жизнь у животных. Да? Мы считаем, что мы вправе взять жизнь у животных, потому что мы хотим есть мясо. Потому что нам нравится есть мясо. Но почему мы так решили, что мы имеем право забрать жизнь у животных? Да еще не просто у животных, а еще ведь особенно люди считают деликатесным мясо каких-то молодых, да, там, телят, поросят, там еще. Почему? Почему это дети вообще, с точки зрения, так сказать, человеческой, это же дети. Почему вы у детей забираете их жизнь? Да, в животном мире они, ну и что? Они что, разве созданы Богом для того, чтобы нас кормить? Ничего подобного. У них свой путь эволюции. И более того, если мы это делаем, то мы препятствуем, мы нарушаем их возможность нормального продолжения своего, какой-то своей эволюции. У них тоже, они тоже живут по каким-то определенным законам кармы. Ну как можно вот это пойти и делать? Значит, если что-то кто-то делает, он всегда выполняет и возвращает. Интересно, что даже, например, те существа, которых мы называем асурами, даже они не нарушают этого закона. То есть они тоже являются иерархией Вселенной. Ну вот, скажем, зазеркалье. Но вот эти асуры, они, если они, вот, скажем, будут, вы будете им давать свою любовь, да, то есть вы будете им служить, кому-то из них, да, то есть они вам дадут очень многие материальные блага. Они дадут, они не будут вас обманывать. Они очень четко знают этот принцип, что нужно вернуть, нужно отдать это. А, даже насекомые, да, даже насекомые, они это знают. То есть, как мы говорим, комар, да, комар, он летит и кусает нас, он пьет нашу кровь. Но на самом деле ему нужна не только кровь, ему нужна еще и энергия наша, то есть в форме любви, а любовь, она в крови проявляется так или иначе у каждого человека. Какая-то доля его любви, она проявляется. Он берет, он получает от этого радость. Почему иногда комары, даже которые напились кровью уже, они все равно летят, и они уже, им уже тяжело даже, они уже переели, да им не надо. То есть. Но они, когда вы спите, особенно вы хорошие сны видите, там, да, так, если хорошие сны видите, то есть насыщается кровь любовью. Особенно, когда сон без сновидения, в это время мы соприкасаемся с миром, вот с этим океаном, который окружает материальную вселенную, то есть это практически место разряженное пространство премы. И мы насыщаемся, подзаряжаемся этой премой, любовью, причем душа не могла бы существовать. И в это время, когда они подлетают, нам окусают, они получают, или не получают радость. А для них эта кровь, она совсем другого уже качества. Это как пища, которая была приготовлена с любовью или без любви. Ну, что вы думаете? Они все равно, неважно, пускай это у них как инстинкт существует, пускай это на подсознании, но они не будут кусать просто абы куда. То есть им разрешается взять кровь только из того места, где у вас заблокирован канал Нади, который выходит на поверхность тела. Там, где у вас заблокирован канал Нади, они туда подлетят, укусят и возьмут там кровь. После этого те вещества, которые они впрыскивают, эти вещества обладают лечебным действием. То есть, потому что они, вызывая дегрануляцию тучных клеток, в этом месте, на этом участке развивается зуд. И вы в течение какого-то времени будете это место, естественно, да, вы будете это место чесать, Вот. Даже если неосознанно будете чесать, иногда это очень сильный может быть зуд, и вы долго его, так сказать, растираете. Вот. И этот канал откроется. Этот канал откроется. То есть, посмотрите, он так действует, что он вас взял, но он вам дает. И, соответственно, у вас идет, включается некий механизм саморегуляции. Поэтому у нас в свое время была в центре такая идея, да, что надо вести такой метод лечения, москитотерапию. Я предложил тогда своим сотрудникам, они думали, что это шутка вначале, но потом я объяснил, что это не шутка. Москитотерапия – замечательная вещь. А вы просто, вам нужна просто комната отдельная, и нужно привозить комаров много, ловить комаров и туда много привозить. Сетку повесить так, чтобы не от комаров защищала, а чтобы комары не улетали. И музыка не нужна, самое главное. Пациент приходит, раздевается и ложится. И все. И, так сказать, еще деньги за это платят. Вот, за предоставленные услуги. Так что подумайте, кто-нибудь может создать центр в Петербурге. Это ниша пока не занята. Центр по москитотерапии. Кстати, эффективная штука. Открывается очень сильно все. Потому, даже могу сказать, почему. Потому что, когда я первый раз оказался в Хабаровской тайге, я туда могу сказать, я там первый раз оказался не летом, когда мошка и все. Я там оказался осенью, в конце сентября. Вот. Но как, что там происходило, это было, конечно, поразительно. Потому что эти москиты, они прокусывали даже джинсы. Вот. И я потом отследил, да, знаете, я когда, у меня все, правда, лицо было так вот покрыто этими самыми, и руки, и все. А потом я когда в гостиницу уже меня привезли, а мне на следующий день лекцию давать, такую большую, публичную, а у меня физиономия, извините, такая же, как будто я 2 недели квасил, да, не то самое. Вот, и, ну, думаю, что мне делать, такой опухший физиономия. Ну, я пошел, эту мазь купил. Пришлось гормональную мазь купить, чтобы снять это все. Но я ради интереса рассмотрел. Потому что я эту идею уже предлагал в свое время. Вот я тут и получил. Я посмотрел, а как интересно они меня кусали, куда. И вот интересно, что все это можно было на мне нарисовать. Вот эти все зоны. Все биологически активные зоны. Короче, по мне можно было. То есть я получил везде, как городской житель, потому что... Потому что у городских жителей очень сильно нарушена система саморегуляции. То есть, когда организм в условиях города, то есть наша центральная нервная система, эндокринная, мармы все, они перестают нормально видеть проблему. Почему мы на диагностических зонах, так называемых зеркалах, мы порой не видим у человека, то есть, как мы говорим, зеркала молчат. Почему они молчат? Это плохая вещь, это плохой прогноз, потому что система, то есть организм не понимает, что там происходит внутри, что там произошел какой-то серьезный сбой. А человек приходит, у него какой-нибудь там желчный пузырь просто буквально на 2/3 забит камнями. А смотришь по зеркалам, все, ничего, даже никаких знаков, указывающих не то, что на желчный камень, на холецистит нет. Потому что нарушена система саморегуляции. А в древних канонах описано, что такого не может быть. А мы теперь знаем, потому что в древние времена не было городов. И на самом деле было запрещено даже строить города, селиться людям. Больше 25 тысяч человек нельзя было собирать вместе. То есть запрещено, потому что считалось, что если больше 25 тысяч человек живут вместе, то вы уже гармонию уже потеряете только-только по этой причине. Даже если вы все будете стараться делать правильно там. Вот 20, больше 25 тысяч человек – это уже неуправляемая система. Поэтому таких городов крупных не было, как сейчас. А когда это многомиллионные города, когда вообще там в пространстве неизвестно, что происходит, это очень трудно. Поэтому мы, конечно, здесь разбалансированы. А вот интересная такая тема тоже, связанная с этим обменом. Вот посмотрите, например, различные вирусы или бактерии. Да? Как они работают с точки зрения нашего... Ну, например, как они работают в отношении того, чтобы нас спасти от злокачественных заболеваний. Сейчас очень много появилось работ, которые показывают, что опухоли могут расти только в условиях пониженной терморегуляции. То есть, а иначе такая пониженная терморегуляция, она происходит в ночное время. Ночью очень велика вероятность, что у нас, ну, правда, можно допустить, что это переохлаждение какие-то могут быть, но все-таки ночное время, даже если человек обычно ему всегда жарко, в ночное время ему, любому человеку будет холодно, да, будет холодно. То есть особенно это время, когда меридиан печени, вот активен, тогда самая-самая-самая-самая низкая терморегуляция, уровень температуры падает. И вот тогда клетки злокачественные могут очень хорошо расти. Изучали почему. Оказывается, что НК-клетки или естественные клетки-киллеры, которые обеспечивают противопухолевый иммунитет, они самые многочисленные. Если представьте себе, что в минуту несколько тысяч у каждого человека, городского жителя, в минуту несколько тысяч клеток меняют код ДНК. В минуту, это не в день, в минуту несколько тысяч меняют код ДНК и являются, становятся злокачественными. То вы представляете, сколько бы мы прожили? Да мы бы первые же, там, не знаю, там, даже месяц бы, наверное, бы не прожили. То есть у нас бы у всех была бы поголовная онкология. Но вот этот противоопухолевый иммунитет, который связан прежде всего с этими НК-клетками, они работают так. Если температура 36,6, вот, они находятся в активном состоянии уже. Чем выше температура, тем они становятся активными. Практически при температуре 39 злокачественные клетки теряют способность защищаться. То есть их просто все НК-клетки пожирают. Даже у человека с ослабленным иммунитетом. А ночью, особенно вот где-то за 2, за 3, за 4 часа до восхода солнца, вот так примерно, температура тела она падает до 36 и меньше. Представляете, до 36. Значит, в этот момент как раз-таки и появляется возможность размножаться этим клеткам, которые образуются, естественно, да, они образуются все время. Так вот, интересные появились мысли на этот счет тоже, что вот у нас периодически возникают заболевания простудные, да, вот вроде бы ни с того ни с сего, вот мы... Ну, вроде бы все даже правильно делали. Ну, вдруг раз, температура высокая. Переболели и все. Может, 3 дня, может, неделю. Ну, высокая температура была. Пускай был там насморк, пускай был там кашель, но все равно сопровождался высокой температурой. Вот последние исследования показали, что оказывается большая часть злокачественных опухолей погибает в результате вот этих вот активного содействия вирусов и бактерий. То есть вирусы, они не допускают, иначе говоря, в какой-то момент, когда им, у них им дается возможность нам помочь, то есть они начинают, дальше они подтягивают уже бактерии, и иммунная система встряхивается. То есть это является некой шокотерапией, но когда опухоль достигает размера булавочной головки, то есть вы ее никаким методом еще не определите, да? Ну, кроме что, может быть, онкомаркеры будут положительные. Но на многие опухоли сейчас нет еще онкомаркеров, невозможно посмотреть. Так вот, такие, как только опухоль достигла такого размера, это не маленький размер. Это размер, когда опухоль бросает вызов уже всему организму. То есть, потому что она начинает вырабатывать вещества, стимулирующие прорастание туда, внутрь опухоли, капилляров. То есть ей нужно непосредственная связь с капиллярным руслом, дабы получать по максимуму глюкозы. Так и они очень жадные, эти клетки. И вот в этот момент, как раз как только происходит эта выработка этих веществ, тут же вирусы моментально активизируются бактерии, и пошел процесс. И мы, могу вам сказать, что мы на самом деле за свою жизнь переболеваем раком не один раз. Но в таком объеме, когда мы даже про это не знаем. А если мы возьмем гельминтов, ведь гельминты, они размножаются в кислой среде. А сколько случаев было, когда обнаруживали злокачественную опухоль, пока операция, пока там то, пока все, потом раз, удаляют, а там опухоли как таковой почти уже нет, а там клубки этих самых, каких-то тех же аскорид. То есть, опять-таки, возможность, потому что там хорошие условия для размножения, они туда по принципу магнита направляются. То есть даже эти существа, как мы называем гельминтов паразитами. Но как раз если кто и паразитирует, так только человек паразитирует. грибки, то есть различные, да, взять грибков, то есть они тоже, они создают некую систему взаимодействия. Всегда это уникальный мир вообще. Но если кто паразитирует, так это только человек. Если человек начинает жить только для себя, или это самый худший вариант, только для себя, это эгоцентризм, то, что сейчас присуще, то, что в принципе люди этим особенно не стесняются, да, хотя об этом говорят, да, может что-то, да, но в общем-то особенно с этим не стесняются. То есть то, что мы называем коллективной формой, да, ну коллективно это и будет эгоизм. И это как угодно можно назвать, разумный или неразумный, но эгоизм есть. Сознательный, несознательный, все равно это эгоизм. Потому что как человек живет, он не понимает, что существует некая иерархия Вселенной. И что здесь мы с вами рождаемся на каком-то месте, у нас уже сразу же возникают завязки с определенными представителями иерархии Вселенной. Они нам дают. Каждый из них нам дает специфическую энергию, без которой не могли бы поддерживаться в нормальном состоянии нашей оболочки души. И каждый из 33 миллионов полубогов, они дают нам определенный тип энергии. И благодаря этому наше тело, оно существует, и все его функции могут существовать. И благодаря этому существуют различные пространства, различные планеты. Это тоже существует на их энергиях. Но взамен, мы даже если об этом думаем, да, мы ничего не хотим отдавать. Совсем не обязательно, что если вы получили из какого-то одного источника, нужно туда же и вернуть. То есть нет. Говорится, что чтобы закон, вот этот закон взаимообмена энергии не нарушать, нужно всегда работать на опережение. То есть нужно работать все время на то, что вы отдаете больше, чем берете. Потому что если вы будете смотреть по принципу, хорошо, я возьму, я отдам. Вот принцип, да, то есть ты мне, я тебе. То есть вот этот принцип ты мне, я тебе, он обязательно в какой-то момент, дракон так проявляется, и он повсеместно проявляется у всех сейчас, что он обязательно вас обманет. На каком-то этапе вы что-то не отдадите. Поэтому принцип опережения, то есть это принцип некой жертвенности, да, принцип некой жертвенности, которая должна быть, человек должен себе культивировать, когда что-то, часть его, он должен отдавать. Примеры ему даются, человек к этому относится невнимательно. Порой у нас забираются, да, какие-то вещи. То есть они у нас забираются и забираются порой очень глупым образом. Мы могли бы эти вещи отдать. Мы можем попасть, например, в какую-то автомобильную аварию. То есть может это так проиграться ситуация. Это как урок, нам просто дается подсказка. Посмотри, в какой-то ситуации тебя попросили помочь. И не обязательно деньгами, да? Не обязательно деньгами. Может быть, время, какое-то ресурсы, неважно. Ты это пожалел, а теперь ты, вот тебе дают такое, это подсказка. Если человек уже этого не видит, то это будет уже очень плохо для него. Потому что он, если он все время, вот все в дом. И ведь человек может сказать, да, ну, там, мотивация, допустим, каких-то поступков, смотрите, там, скажем, существует какой-то коллектив, да, например, существует какой-то коллектив, люди работают вместе. В этом коллективе всегда приходится жертвовать своими интересами, да, то есть я вижу по проблемам нашего, например, центра, да, то есть там тоже есть проблемы. Нет нигде идеальных этих мест, везде. То есть и некоторые люди, которые не могут избавиться от этого принципа, потому что, вот, допустим, в нашем центре вы не сможете работать, если вы не будете чем-то жертвовать. То есть если вы не будете жертвовать, то вы не сможете работать. Там, так изначально он задуман, так специально все там продумано и сделано, что этот центр он не приносит никому прибыли. Ну, в смысле, как люди, они просто зарабатывают, ну, для себя на жизнь, но если они начинают думать только о себе, то есть пошел принцип, да, то есть вот того показать, а вот я самый лучший, то через какое-то время этот человек, его центр просто берет и центр, я подчеркиваю, не я как руководитель центра, а сам центр, как эгрегор, он этого человека выталкивает. То есть вдруг раз, и у него перестали люди идти к нему, пациенты. Почему? Потому что он, у него мотивировки были его эгоистические. То есть он думал, ну, прежде мне так удобнее. Мне удобнее так работать, мне удобнее, чтобы вот так было. А что ты сделал для? какую ты внес свою долю пожертвований. А нам не дается условий, то есть центр нам не дает возможности. Так, в таких обстоятельствах мы находимся, что аренда, налоги, прочее, то есть расходы, и у нас не остается ничего. То есть нас центр все время держит на грани какого-то фола. То есть если кто-то начинает что-то нарушать, то страдает сразу же все. То есть, потому что у нас нет накоплений, мы не можем этого делать. Вроде бы это минус, да, но это, в этом есть плюс, потому что сразу же видно, где протекло. Понимаете? Сразу, четко сразу же видно. А все началось потому, что мой первый наставник в медицине, да, вот у меня был китаец, он тогда очень хорошо вбил мне это в голову, эту идею. То есть я потом этой идеей следовал, хотя он поначалу не мог понять. Он говорил, что никогда не делай рекламы. То есть, и тогда было непонятно, особенно когда все начиналось, а как же люди к тебе пойдут, если они просто тебя не узнают. Ты же должен как-то людям сообщить, что ты вот здесь, ты вот есть. Но он говорил, нет, они придут потом. Да, это путь, но этот путь очень-очень-очень надежный, потому что если люди будут приходить уже, если они уже придут без рекламы, то значит они придут уже подготовленные, значит они уже так или иначе придут к тебе, потому что они готовы тебя принимать таким, какой ты есть. Они придут в этот центр, они, значит, что-то там для них это важно. И вот когда эта ситуация была запущена, я, конечно, не мог себе представить, во что это выльется. Да? Я не мог себе представить, во что это выльется. Но потом были кризисы какие-то, подъемы, были люди, которые не могли удержаться, не могли справиться со своим вот этим принципом эгоизма. Например, я ввел такое правило, что если вы что-то в центр приносите, дарите, да, ну, что там, кто-то картину там подарил, кто-то ковер там, ну, даже вот так бывало, что дома человек меняет там ковер, да, ну, в центр отнес, там, магнитофон там, хочет себе поновее купить, в центр принес, да, вот. И вы как для центра все время что-то делаете, но у нас такое правило было, что если ты что-то в центр принес, подарил центру, да, ты забрать уже не можешь. Я всех собрал тогда, весь коллектив, как говорю, ребята, говорю, я вот сам, если уйду из центра, то это у вас все останется, это будет ваше. Вот. Но все-таки люди оказывались такие, что вот кто-то все это, а кто-то говорил, ой, слушай, а у нас что-то там даже ломалось, один человек там был, говорил, вот, а можно я возьму себе на дачу это? Там. Причем сам центр ничего не принес. Я один раз он только подарил в центр корову. Это корову, в общем-то, корову как символ ведической, там подарил центр корову, он там работал, и он подарил эту корову. А потом он в какой-то момент сказал, слушай, говорит, я дома тут делал ремонт, и я хочу корову эту забрать, потому что у меня такая корова есть, но вторая нужна для симметрии. Я ему сказал, ты же знаешь наши законы, ты же принес, и он на меня очень сильно обиделся потом, кстати. Но когда мы переезжали, то эта корова исчезла. Через некоторое время я у него оказался дома, там, спустя года три, увидел, что корова эта там стоит. Все-таки он ее стащил. Понимаете? То есть вот у некоторых людей это вот они ничего не могут с собой сделать. Они возьмут, да и... Вот. Понимаете, вот есть такой момент, скажем, когда что-то нужно там сделать. Да? Там, допустим, вы приходите, и вы там привыкли, если вы, допустим, не являетесь там хозяином, да, там, допустим, чего-то, да, вы сотрудник какого-то коллектива, и нужно что-то сделать. Как я вам приводил пример, что меня поражает, как женщины могут работать в каких-то вот таких местах, где там просто голые стены, компьютеры стоят, там бухгалтерии, там вообще, ну, ни цветов нет, ничего. То есть ведь мы проводим половину жизни на работе. Так неужели нельзя взять и сделать? И когда я им говорю, ну возьмите, вот сделайте, это я прихожу просто в другой коллектив. Вы же женщины, вы же можете сгармонизировать это. Ну принесите цветы, ну выберите день, покрасьте там стены сами, занавесочки сшейте там, ну чтобы все было уютно, красиво, ну сделайте это. А зачем нам это надо? Типа пускай хозяин там раскошелится там, а хозяин не может раскошелиться там, может в силу того, что он не хочет типа на это деньги тратить, либо просто у него их может не быть, этих дополнительных денег, не знаю по какой причине. И люди предпочитают работать в такой обстановке, где у них там ртутные лампы висят над головой, которые очень вредные, вместо того, чтобы просто купить лампы такие, каждая может, женщина, купить себе лампу настольную, красивую. То есть вот человек так, к сожалению, устроен, что вот современный человек, что он все равно подсознательно тянет одеяло на себя. И есть такой тест, который очень четко может это показать. Мы это всегда делаем на обучении марма, по марма-терапии, потому что марма-терапия очень сложно заниматься, если вы не избавились от чувства эгоизма. Ну, про эгоцентризм вообще тут нечего говорить. То есть люди с эгоцентризмом, они марму, вот что бы они ни сделали, они не получатся, у них не будет этого. Они могут изучить методику мармы, но у них не будет ничего получаться, и люди к ним просто не пойдут. Они не будут чувствовать этой отдачи. Вот. Поэтому при обучении марма-терапии используются разные техники. Это техники, есть такая техника, которая называется цепочка. Вот. Ну, вот она применяется широко и в славянском спасе. Когда люди встают, вот группы мы делим там на три цепочки, условно говоря, там, на три или на две, сколько там человек у нас занимается, пускай там будет по пять, по семь человек. Вот люди встают, вот они, каждый стоит за другим, да, то есть вот первый вытягивает руки вперед, мысленно, он две руки вытягивает вперед, туда, вдаль. Второй, стоя сзади, на расстоянии чуть согнутых локтей, помещает на погонную область ладонь. При этом правило такое, он не должен ни в коем случае вот эту ладонь сгибать вот так. Вот этот сгиб он не должен быть. То есть его задача все время эту ладонь держать полностью открытой. Он соприкасается местом престола, то есть центр ладони это престол, он помещает на погонную область, и его рука соединяется мысленно с рукой впереди стоящего и тоже уходит вдаль. И вот так каждый стоит. Потом мы включаем музыку психорелаксирующую. И тот, кто последний, да, в его задачу заключается запускать некий маятник. Ну, это маятник, так называемый большой маятник, он вот так выполняется. Он стоит, вот, да, человек, и вот он раскачивает такую сферу или по, или против часовой стрелки под музыку. А задача всех остальных так расслабиться, причем закрытыми глазами, чтобы не включать свою волю. То есть человек должен отказаться от своего вот этого волевого начала. То есть он должен пожертвовать в этот момент. Он должен расслабиться. А тот человек, который стоит сзади, его задача запустить всю цепочку. И он ее раскачивает. И вот в этот момент тут же выявляются люди, у которых очень сильно развит эгоизм. Они вот берут вот так вот руку и опускают. Вообще вот этот это очень интересный тест. Если они опускают руку в этот момент, хотя им говоришь не опускай, то это говорит о том, что у них принцип желания взять все-таки преобладает. Это подсознательный, потому что я периодически подхожу и выравниваю им руки. Я выравниваю руки им, и потом они все равно опускают. А у тех, у которых особенно сильно развит такой вот эгоизм, они вообще включают в этот момент свою волю, они начинают двигаться в своем собственном ритме. И хотя им говоришь, расслабься, человек ничего не может с собой сделать. Поэтому даже вот с помощью вот таких методик, если бы, скажем, это, кстати, между прочим, штука, которая позволяет научиться ощущать, насколько мы энергии пользуемся чужой, чем тем, что мы отдаем. То есть у нас вот этот вот обмен, насколько он у нас работает. Понимаете? То есть вот можете попробовать где-нибудь, вот кто в группах занимается, можете попробовать, это очень интересная штука. Мы, делая это в течение там 2-3 недель обучения марме, мы добивались того, что люди, по крайней мере, начинали уже видеть, что вот они больше берут. Потому что на самом деле очень трудно это сделать. И вот это видение, что я должен сделать что-то кому-то как-то, да, то есть это важно. То есть свои интересы, а проверять это, да, проверять приходится в определенных обстоятельствах. Все время проверять. Потому что этот дракон, как мы называем, коллективного эгоцентризма, он, конечно, очень сильно проявляется у тех людей, которые рождаются вот в тех родах, родовых этих самых системах, эгрегорах, в которых очень много накоплено вирусов. И вот человек завязан на свой род, и род, может быть, разрушается, а у него вот эти проблемы лезут. Ну, если брать, конечно, кармические, то это люди, будем говорить, с различными формами пораженной Луны, если так астрологически смотреть, различные формы пораженной Луны, и если у них черная Луна в соединении с Луной, там, допустим, или черная Луна в обители Луны, то есть в созвездии Рака, то есть у них есть к этому, у них есть этот дракон, будем так говорить, то есть с этим драконом нужно работать. Вот, вот этот дракон как раз-таки и он достаточно неприятен, да, то есть это, в общем-то, проявление, собственно говоря, такого, потому что он очень сильно связан с подсознательным таким желанием. То есть, чтобы его увидеть, чтобы его почувствовать, да, это бывает нелегко. Но если вы почувствовали и увидели в себе это, да, потому что у остальных может быть это не дракон. Он может быть и не дракон. Но это их проблема, просто как общечеловеческая проблема, почему я об этом сегодня говорю. Но если вы хотите с этим драконом работать, то вам сразу же будет дана ситуация. Если вы сказали, да, я хочу его победить, да, я хочу это преодолеть. Потому что, в принципе, тут, ведь, знаете, человек, который живет по принципу, что я больше беру, у него не будет радости. У него вот эта диагональ радости, вот эта кама, то, что мы говорим, одна из целей человеческой жизни, она будет очень слабой. Он будет все иметь, может быть, он будет иметь и богатство, и власть, там, и знания, и красоту, что угодно. А радости не будет. Не будет у него счастья в жизни. Только тогда будет счастье, когда вы будете работать на опережение. Но если человек сказал, я хочу этому научиться, я готов, то вот тут дракон будет создавать такие условия, что, ну, вообще вам будет достаточно тяжело, да, достаточно тяжело. Потому что это вот будет, как пример, я уже на одной из лекций приводил, как герой этого фильма всегда говорит, да, помните, да, вот, где он должен был... нищему, особенно все это показывает, как он нищему, этому, когда он ехал в машине, я вам рассказывал, смотрели на этот фильм. Вот, потому что он дал слово, что он, да, он будет теперь, если у него попросят, он уже не должен отказывать. Поэтому, когда нищий попросил его подвезти вначале куда-то в парк, а он вначале хотел его прогнать, а потом подумал, а нет, ну как, я же должен согласиться. А потом он попросил по телефону поговорить, и всю дорогу разговаривал, проговаривал его деньги. В итоге у него там бензин кончился, и все. Еще и попросил в долг, понятно, что не отдал бы он это. То есть вот это все, вот эта ситуация, когда она у человека начинает проявляться. То есть вроде до этого его не трясло. Это все было незаметно. А тут начинает все это вот раз. Со всех сторон эти будут события идти. И кто-то скажет, ну, да, будут нищие на улицах подходить, будут люди просить пожертвований. Кто-то будет в каких-то ситуациях нужно будет решить с точки зрения того, что нужно будет думать не только о себе, но и о других думать. Поэтому эта работа очень серьезная. Но выход, конечно, и победа над ним, это... Такое должно быть очень сильное самопожертвование. Человек должен быть готов на все. Понятно, да? И вопрос такой. Как вы думаете, что за этим стоит? Что за этим пороком, который мы видим, так просочился в общество, так везде он проник, и даже если дракона нет, все равно в каждом из нас он есть. Желание больше брать. А что же за такое хорошее качество, да? Что это за талант, который здесь существует? А? Щедрость – это противоположная вещь. А здесь мы говорим, гипертрофированный талант, он превращается в порок, да? Гипертрофированный. Щедрость – это противоположная вещь. Это то, что мы... на втором этапе начинаем делать, если мы становимся щедрыми, если мы, а уже там самопожертвование, это понятно, это уже особо. А? Ну вот что, что может быть такое? Зачем это нужно? Ответственность. Ответственность за, то есть мы смотрим за что, да? Ответственность за, например, ответственность за свою семью, да? Скажем, когда мы говорили, человек берет на себя ответственность, то есть он должен обеспечить всех всем необходимым. Это же хорошее качество, правда? Но если оно гипертрофируется, оно превращается вот в этот эгоизм. Эти люди вот для своего круга, ведь они делают все очень совершенным образом. Они будут готовы тут и в лепешку разбиться, и пожертвовать чем угодно, но только для своих. Понимаете, да, суть-то в чем? Или, например, если это касается большего эгрегора, то есть вы становитесь членом какого-то сообщества религиозного или какой-то партии, да? То есть если вы там, то за вас вам будут все давать, если так, скажем, тот, кто стоит во главе этого всего. Он будет сделать для вас это все. Или это будет государство, оно будет вас позиционировать, если в нем это проявляется. Можем посмотреть то, что примером является тот же самый Третий Рейх. Сама идея была Третьего Рейха, да? То есть мы делаем, как скажем, идея национал-социализма, мы делаем для своих все. Да? Ну, ладно, Третий Рейх такая штука перекошенная. Ну, если мы возьмем, например, некоторые страны, ну, возьмем те же самые Арабские Эмираты, пожалуйста. Тут шла четкая форма. Вы получаете уже, только вы родились, вы еще не осознали ничего. Вы уже получили от 70 тысяч долларов до миллиона на свой счет. Сразу. Если вы локал, если вы, так сказать, местный гражданин. И к тому времени, когда вы будете достигнете 14 лет, то у вас уже все, вы можете иметь любые возможности. То есть у вас практически нет необходимости тяжело работать. То есть вам не нужно. То есть вы можете использовать, раскрывать свои способности, вы можете учиться в любом месте, в любом уголке мира, вы можете путешествовать. Вы что хотите, вы можете делать, да? Вы что хотите, можете делать. Это очень важная вещь. И поэтому они нанимают, то есть у них много наемных людей, наемные везде, да. Только одних индусов там больше миллиона. Я когда туда приехал, я подумал, что я вообще это самое в Индии оказался. Что кругом водители индусы, во этих ресторанах индусы, швейцары индусы, портье индусы, уборщики индусы, везде кругом больше миллиона. На, представьте себе, из там 7 миллионов вообще всего населения, больше миллиона индусов. Только просто. Ну, там многие другие, там всякие другие представлены народы мира, скажем, в том числе и наши люди там работают. Вот, очень много всего этого. Так что они просто используют других, платят им немного, кстати. Платят им немного, но больше, чем в их странах бы им платили. То есть это форма определенного рабства. Это то, к чему пришла в свое время Атлантида. Они не работали уже, они уже не хотели работать. Но это привело в конечном счете к деградации. Но за этим стояло некое какое свойство, что вы для своих делаете все. Вас будут защищать на самом лучшем уровне. Вам можно ни о чем не беспокоиться. Вот этот результат будет такой. Потому что если вы локал, и если у вас кто-то украдет, то этому человеку отрубит руку. А если вы не локал и вас украдут, то ему не отрубит руку. Понимаете разница какая? Ну, просто один там человек, он дал пощечину этому локалу. Он не шейх, никто, просто обычный гражданин Эмиратов. Просто дал пощечину где-то наш, поехал туда и там поругался, где-то поругались, но руки распустил. И вот ему дали 3 года сразу же. Только потому, что это локал был. Если бы он ударил индуса, ему бы ничего не дали. Штраф бы заплатил бы, и все бы, и выгнали бы, и все. А так 3 года отсидел. Но правда, когда он туда Приехал, он не знал ни одного языка, кроме русского, и то плохо. Через 3 года он знал в совершенстве английский, французский и арабский. Вот так. Ну, в камере на 2 человек кондиционер, заказы, меню, вот 3-разовое питание вы можете заказывать. Если вы вегетарианец, для вас будет вегетарианское готовить. Фильмы заказывают. Вас спрашивают, какие фильмы вы будете сегодня смотреть? Вы заранее пишите, что вы сегодня смотрите, какие книги вы хотите, что, все, что вы хотите. Фрукты дают каждый день, понимаете? Ну, то есть все, в тюрьме 3 года. Один человек мне рассказывал, но это еще было давно, в 90-х годах, он поехал туда, в Эмираты, но зарабатывал таким, знаете, был, возил оттуда что-то, технику, и он там взял на прокат, но у нас же тогда машины хорошие, это же была редкость, а тут была возможность взять на прокат, там дешево на прокат машины, взял джип на прокат, решил на джипе проедусь, а там сухой закон же у них, вот. Ну то есть в смысле, что там нельзя нам на улице где-то ничего, и там, а если ты хочешь пить, там пей в гостинице, так он в гостинице напился, ну знаете, наши люди, им надо что-то веселуху, и он пошел на этот джип, сел и... Типа, ребята, я вас сейчас прокачу в своей компании, которую они там пили всю ночь. И на этом джипе поехал по пустыне, нашел дерево там какое-то одно в пустыне. Джип разбил так, что ему вообще там восстановление не подлежало. Вот. Ну, ему там дали какой-то срок за это. Или сказали, что нужно 50 тысяч выплатить. 50 тысяч выплатить штраф. И вот через 3 месяца, друзья, ему там собрали эти деньги. И когда его через 3 месяца забирали, он сказал, какие вы дураки, я в таких условиях вообще никогда не жил. То есть для него эта тюрьма была как рай, понимаете. Днем спортивные игры, там волейбол, там можно поиграть и прочее. Так что вот так. Ну, я думаю, что вы поняли, что за этим стоит. Но давайте поговорим с вами вот о такой еще вещи. То есть вот зависть. Вот как вы считаете, вот зависть, что за завистью может стоять? Ну, мы знаем, что зависть, она может быть порождением самых разных пороков. То есть, почему мы зависть не рассматривали с вами как самостоятельно, да, потому что чаще всего зависть, она рождается как следствие каких-то других пороков, да. Каких-то других пороков, которые у человека есть, вот таких базовых, которые мы с вами на этом курсе разбирали. Вот как вы думаете, какой талант стоит за завистью? Потому что, вот, например, люди часто говорят, я тебе завидую по-хорошему, правда? И говорят, белая зависть и черная зависть, тоже такое есть понятие. А? Развитие, но поточнее, что? Стремление к совершенствованию, да, но какое стремление к совершенствованию? Что именно? Вот что здесь стоит? Принцип дополнительности, правда? То есть, смотрите, зависть это есть что? То есть, если мы возьмем ее, приведем в нормальное состояние, то есть гармонизируем, то есть человек, вот есть люди, которым вроде бы ничего не надо, да, вот они живут. Ну, я не говорю, есть такие люди в состоянии тамагуна, невежества, они ходят там на работу, там, знаете, вот им там платят гроши, вот, они, я по врачам могу сказать, вот у нас врачи, они получают мало, да, вот, в поликлинике, вот я думаю, что вот зачем человек работает в поликлинике, он получает там гроши, вот, а почему так меня это немножко задевает, потому что когда приезжают люди на обучение, они изучают аюрведу, они получают ремесло хорошее, они могут использовать эти навыки, и я им говорю, уходите с этой службы государственной, потому что, ну, даже дело не в том, что вам платят мало, потому что, например, скажем, операм тоже мало платят, да, но они там могут, если у них там призвание, они там будут, в общем-то, им это нравится, и хоть нету ни отпусков, ничего, но тут другое, здесь ведь... Тебе не дадут работать, тебе не дадут это делать, потому что когда тебе скажут 35 человек в день, то ты не сможешь никому из этих 35 помочь реально. Какой бы ты ни был врач, ты не сможешь помочь, потому что когда у тебя время на консультацию 5 минут от силы, то это нереально. Даже мастер не сможет за 5 минут ничего вам посоветовать. Ну, может быть, мастер, он вам поставит элементал выздоровления, может быть, он вам за 5 минут поставит куда-нибудь иглы, может быть, он вам даст какие-то лекарства и скажет, приходи через неделю, посмотрим. Но это мастер. А в поликлинике-то не мастера работают. И вот им платят нищенскую зарплату, при этом они, есть, конечно, там каждые 5 лет надо курсы повышения квалификации проходить, люди там могут как-то совершенствоваться. Знания у них есть, но ведь работа идет по инструкции. Вот положено в этих случаях такие-то лекарства, в этих такие-то. А проблемы тонкие, никто же за этим не задумывается. Почему, собственно говоря, тоже замкнутый круг. Замкнутый круг, то есть в поликлинике и прочее. В больнице то же самое. Врач, например, я когда работал в институте кардиологии, я был там младшим научным сотрудником, поэтому у меня, собственно говоря, была нагрузка маленькая по пациенту. У меня было только две палаты. Только две палаты у меня было. А так вообще, по-моему, там 4 или 6, в зависимости от ставки врачам. Но у меня было две палаты. Но я помню, что я мне хватало полтора-два часа, чтобы все решить вопросы с пациентами, там их посмотреть каждый день, там, хотя они уже там же, если новых принять, там, сходить там что-то сдать на исследование, там их эти все назначения сделать, максимум 2 часа. А все остальное время я сидел и писал истории болезни. Причем, как нам всегда говорят, это самое, что вы историю пишете не для себя, вы пишете для прокурора. Разве с таким подходом может быть человек нормальным врачом? И зачем это надо тогда? Быть вот для чего это все это нужно? Вот, поэтому я людей, я их прошу, врачей, уходить и объясняю, что да, вот мы дадим вам эти знания, и они проходят, но инерция такая великая, что нету, все равно ходят на эту работу и боятся, говорят, пенсии не будет, еще что-то. Да что это такая пенсия? Это пенсия, это же не пенсия, это просто подачка какая-то. И человек не может нормально на этом жить. И так много есть таких профессий. Мы сейчас не говорим про то, что люди смирились. Вот если человек смирился с такой своей судьбой, своей участью, он думает, все равно уже ничего не получится, я уже не молодой, Вот если он смирился, это уже признак такой тамагон, он просто плывет по течению. Мы видим часто этих людей, и они включают программу самоуничтожения постепенно. Но когда мы говорим о том, что человек находится в зависти, да, это признак раджагуны, то есть человеку хочется иметь вот это. У него нет, а он хочет иметь. То есть он хочет уже жить лучше, то есть он смотрит на других, да, других людей, и он начинает искать для себя то, что ему в жизни не хватает. То есть, может быть, он какой-то пищи недополучает, да, то есть, может быть, ему вот эта пища, то есть она, которой он питается, и вдруг он узнает, что кто-то питается более качественно. Может быть, он не имеет машины, ему нужно иметь машину, может быть, он живет в какой-нибудь коммуналке, там, не знаю, то есть он видит, что можно как-то качественно изменить, улучшить свою жизнь. Действительно, это дает возможность в конечном счете, почему есть принцип дополнительности, это не есть еще совершенство. Для совершенства этого недостаточно. Но должен быть некий мотив, да, какой-то у человека должен быть в жизни мотив. Когда мы говорим о жизнелюбии, нужно понимать зачем. Да? Поэтому, когда человек видит способность вот это видеть, что тебе не хватает, это и есть тот самый талант, который лежит в основе зависти. Но когда он гипертрофируется, да, это становится пороком. И может быть даже очень страшным пороком. И даже может стать таким пороком, когда люди пойдут на какое-то преступление. И могут даже переступить через чужую жизнь. И такое тоже может быть. Понятно, да? Какие у вас вопросы? Эта тема на самом деле у нас еще будет, она неисчерпаема, потому что когда у нас будет вот летом занятие по астропсихологии и прочее там все это, то есть мы все равно будем, про этих драконов будем постоянно говорить, только мы уже будем прицельно, как их определить, как что, почему, какими методами, там можно увидеть цепочку, как про отработку всю, потому что у каждого человека своя индивидуальная программа отработки идет. Вот этому я хочу вас научить. То есть, почему мне не хочется вас учить азбуки астрологии, мне это лично не интересно. Про планеты, про это вы книгу прочитаете, глупо, и там у вас представление сложится. Вот. А и вам послушать надо, конечно, то, что тогда вам Юлия Сорокина записывала, тот хабаровский курс вы можете послушать, кто хочет, чтобы у вас сложилось какое-то представление. Потому что когда мы начнем, то мы начнем, естественно, не с сверхсложных вещей. У нас потому что опыт был такого, когда мы проводили второй так называемый курс, второй курс по их вообще три на самом деле существует, но второй курс он был уже не для новичков, а приходили новички. Просто они не попали на первый курс, но они попали без всякой подготовки. Они не читали ни одной книги, и тем не менее им было сложно, но я у них спрашивал, понимаю, они говорят, да, нормально. То есть, в принципе, они в конечном счете, они к концу этого второго курса, они разбирались уже. То есть они уже не жалели, что они пришли. Поэтому я не говорю, что здесь нужно вот прямо там провести какую-то арт-подготовку. Нет, это просто надо получить это удовольствие, прочитать. Вот тогда это будет давать толк. Сможете разобраться с остальными пороками теперь? А? Ну, принцип, ясен ведь, как мы это видим, и как мы с этим работаем, или не ясен, или сложно. Какие у вас вопросы? Ну, то есть мы просто эгоцентризм называем, когда это индивидуальный эгоизм, да, а эгоизм мы называем просто уже, подразумеваем, что если мы слово эгоизм, то это и есть коллективный, да. Если, ну, тут есть несколько, по сути дела, вопросов, потому что Бог, он, как сказать, его природа настолько совершенна, что если вы думаете, что он, собственно говоря, беспокоится вот так вот о каждом, то есть, а специально особо, то нет. Потому что он устроил законы так уже Вселенной, что вот посмотрите, когда мы рождаемся, когда-то каждый из нас появился, то есть мы появились, может быть, миллионы, миллиарды лет назад, когда мы вышли впервые, то есть как душа, да, то он через нас фактически стал получать опыт, потому что каждый раз мы, переживая что-то, мы проливаем этот опыт, даем ему. Мы фактически любой позитивный, негативный опыт мы все равно возвращаем, то есть в течение каждой жизни. Он получает от этого радость по-любому. Поэтому даже те люди, которые... Конечно, ему... потому что он Бог, он любит каждого. Да? И у него, он, может быть, будет трясти. Он будет трясти таких людей. Но если человек очень неразвитый, то ему тоже интересно посмотреть, а что, как он, собственно говоря, идет. То есть он толерантен абсолютно к любой душе. Поэтому говорить о том, что он неким особым образом будет относиться к вам, потому что вы молитесь ему, вы общаетесь с ним. Нет, он не будет этого делать. Он будет все равно к вам относиться так же, как и к другим, потому что все являются его детьми, так будем говорить. Да? То есть все исходят из него, и через каждого проливается некое уникальное. То, что никогда не повторится. Так же, как если мы соберем 100 тысяч человек и попросим каждого поделиться впечатлением, например, о каком-то фильме. То есть, ну, пускай этим людям 100 тысяч человек посмотрит какой-то фильм, и потом каждый пускай расскажет, что он пережил реально. Вот. То у всех все равно будет что-то свое. Главное, что здесь рассказать человек не всегда способен, а вот пережить, переживает, если этот фильм, конечно, как там, спектакль, какое-то как произведение искусства, то, конечно, человек это будет переживать в себе внутри, если он, конечно, не будет спать в это время. Вот. Поэтому пережитое это дар, который не повторяется. Вот, и я понял, я сейчас дойду до этого. Это как, например, если вы делаете фотографию, эта фотография была неудачна. Вот вы взяли, сфотографировали кого-то человека, там, или какую-то природу, там, не знаю, городской пейзаж. Вы фотографию сделали, а потом увидели, она не очень удачная, вы ее удаляете, да? Но вот этот миг, который вы удаляете, например, да, а он уже не воссоздаться ни при каких условиях, он уже не повторим. Он уникален. То есть там что-то зафиксировалось в процессе мироздания, чего никогда не было и никогда уже не будет. Понимаете, да? Вот. Поэтому для Бога этот опыт, он бесценен. А вот что касается того, что вы можете молиться там или что-то делать, мы как раз и говорим, да, вот плохо, когда человек лишен этой ответственности. То есть потому как это относится к некому долгу, дхарме мужчины, дхарме женщины. То есть то, что, например, женщина, она гармонизатор пространства, это ее природа, поэтому она через это, в общем-то, создает вот эту структуру, влияет. Но для этого она должна изучать эти 108 видов искусств, в течение своей жизни совершенствовать в этих 108 видах искусств. Как это делать, как это делать, как влиять и на своих близких, и на окружающее пространство. Ее круг ближайший, она это влияет. То есть это не есть форма эгоизма, мы говорим просто в этом случае, это и есть некая ответственность. Или мужчина, который обеспечивает материальную там, защиту, финансовую, там, физическую, энергетическую, духовную, то есть он создает некую скорлупу, то есть, ну, как в хорошем смысле слова, он дает возможность тому, чтобы этот мир мог существовать, чтобы он не был разрушен. Поэтому этот принцип, когда он был гармоничен, он был применен в Бхаратварше. Зачем? А Рамачандре надо было создавать такую, потому что Рама, он сам был соединением энергии Вишну и Шивы. То есть он в Раме проявился Вишну и Шива. И зачем самому Богу было создавать такую цивилизацию, в которой бы действовал тот же самый принцип? Посмотрите, действует тот же самый принцип. Тот же самый принцип действует в нашем теле. Каждая клеточка, она отдельно, правильно, она не является независимой. Она содействует с другими, кто-то рядом. И она принадлежит какой-то ткани, она принадлежит какому-то органу, какой-то системе. То есть идет система некой иерархии, но в то же время идет обмен. Забота и о себе, и обо всем в целом. То есть вот это вот проявление, которое, так сказать, и должно быть у человека, что он не только, потому что здесь отрезается просто одна часть, отрезается, оставляется только то, что я беру для себя. Отрезается. Вот эта часть, она остается. Это наш остаток, сухой остаток. То, что я живу для своих близких, вот для своего круга. А в том смысле, что я могу там делать и для других, нет, это должно быть и то, и другое должно присутствовать, тогда это будет совершенно. А что касается рамок, нет, если вы там молитесь там за всех людей на земле, то в принципе это хорошая вещь. Но вы должны всегда вносить, то есть этот элементал, который мы посылаем. То есть, например, здесь будет сейчас яги, да? Сегодня мы такую сделаем яги мощную, то есть мы будем предлагать свою любовь всем божествам этого храма, да? То есть мы будем приглашать их всех сегодня. Вот. И может быть 30-го, да, 30-го, когда будет лекция Вишнупада, тоже он хотел сделать такой праздник, фестиваль 30-го, чтобы был и концерт, и вот группу Чинмой он просил тоже, чтобы присутствовали. Вы сможете быть 30-го, нет? Ваша группа сможет петь? Не знаете? Почему? Вы раньше пели, то перестали. Почему перестали? Он вас приглашал, то есть, чтобы вы участвовали в этом празднике. Но вот этот 30-го числа будет, последний день его перед отъездом в Москву. И там будет и лекция, и будет яги. В общем, мы тоже, наверное, такую сделаем яги всем божествам. Вот что будет происходить? Когда мы делаем эту яги, то прежде всего все присутствующие, они получают благо. То есть, да, мы, с одной стороны, вроде получается, проводя яги, мы создаем потоки энергии для этого храма, и все, кто присутствует здесь, даже кто не присутствует сейчас на лекции, но просто они, например, в этом храме живут или работают здесь, там кто-то в администрации, они все получают благо, даже не находясь во время яги. Но в первую очередь получают, конечно, благо те, кто будет здесь находиться, непосредственно бросать зерна в огонь, а зерном бросать свою любовь, прему туда. То есть нужно ее туда бросать в огонь, эту любовь. А взамен божества вам будут давать то, чего вам не хватает. Каждое божество будет давать вам свое. Это проявление Бога, различные его формы. Они будут вам давать, Бог будет вам давать то, чего вам нужно. Да? Но, как показал опыт, то каждая яги, она изменяет пространство над всем городом. Даже если мы специально об этом не думаем. Но если, как помните, мы делали в 2006 году эту ягию. Это была удивительная тогда вещь. Мы делали, тогда были предсказания о том, что будет сильное разрушение города. И мы тогда позвонили Вишнупаду и спросили, это действительно так, потому что он ясновидящий, он может увидеть у каждого эту. И он сказал, да, я вижу, что будут опасность разрушения. И мы спросили, что делать. Он говорит, вы должны будете проводить регулярно яги. По крайней мере, и потом он даже, когда приехал через какое-то время сам, он тоже это делал здесь. И вот тот момент, когда мы сделали первую ягью, она как раз совпала. Мы так не планировали, но это совпало на католическое Рождество 25 декабря 2006 года. Мы сделали эту ягью, и мы тогда представили, что вот здесь, в этом огне, находится весь город, но этот огонь, он не разрушительный, он защитный. То есть этот огонь, он защищает весь город. Мы сжигали тогда эти элементалы, все отрицательные элементалы пространства. И в этот момент, когда ягия началась, были черные тучи. Если помните, кто из вас был, пасмурно было, шел дождь. И вот во время яги вдруг, внезапно, эти тучи стали расходиться, и небо очистилось. К концу яги все небо было чистое. И потом мне сказали люди, которыми я общаюсь, это люди такие мистики, они видят очень тонкие вещи. Они спросили, что происходило у вас в том месте здесь. На бумажные, что там происходило, что это было такое. Они сказали, что это была такая сильная медитация, что она очистила практически все пространство вот от этих отрицательных элементалов. Представьте себе, то есть было, здесь тогда собралось, ну, человек 150 было во время этой яги, может быть 200. Но вот эти люди, которые собрались, они смогли очистить это пространство, по крайней мере, на несколько часов. Поэтому то, что мы это делаем, мы делаем это не только для себя, мы делаем прежде всего для того, чтобы что-то тоже. Но степень, как мы это делаем, от этого многое зависит. Потому что если мы погружены в это, если мы проникаем своим сознанием в огонь, а через огонь божества появляется поочередно, когда мы читаем им мантры, мы не просто читаем им мантры, а мантры — это открытие этих коридоров, а мы бросаем еще туда свою любовь. Каждый раз, когда мы произносим сваха, мы не просто кидаем туда механическое зерно, а мы в это зерно вкладываем свою любовь, и мы туда кидаем его в огонь. И эта любовь приходит к божествам, и божества взамен, я подчеркиваю, божества не в том смысле, что это изображение, которое скульптурное, которое стоит здесь, а это через них проявляется вход как в мир сварги, так и в мир духовного мира, потому что здесь вы видите и Шиву с Парвати, как представителей мира первой части, это духовный Кайлас, вы видите здесь и Радху Кришну, которые представляют Галока Вриндавана, самое большое пространство духовного мира. Вы видите здесь божеств, которые представители Сатья Локи, такие как, например, Лакшми, Сарасвати, Дурга Деви, это представители Сатьи, это высшее пространство материального мира. И вы видите это таких же божеств, как Ганеша, здесь есть Гаруда, Хануман и так далее. То есть это представители миров, это мир сварги, то есть это мир иерархии Вселенной. И вы можете всем им давать это, давать свою любовь, они знают, что вам нужно. Они вот, даже вы можете ни о чем не просить. Они знают, что вам нужно, они будут вам эти вещи давать. Они никогда не нарушают этого всего.
Если мы начнем с начала,
Он нет, не, на самом деле не хотел все себе. Это вот наши представления очень такие. Просто в средние века, когда все это подверглось изменениям, ведь в средние века очень многие учения, они были искажены. Они были, скажем так, знаете, вот я вам приведу такой пример. Вы можете, допустим, иметь какой-то плод, да? Какой плод вы хотите? Что вы сейчас хотите? Какой из фруктов вы хотите? Манго хотите? Хорошо. Вы хотите манго, надеюсь, не то, что продается у нас, да? Вы хотите манго настоящий, который в Юго-Восточной Азии где-нибудь, да? Который, если вы кожицу сорвете, там сразу прыснет сладкий сок, вообще сочный, да, оранжевый, такого красно-оранжевого цвета. И вот представьте себе, что вы решили подвергнуть все это анализу, этот плод манго. Вы изучили, какие туда входят микроэлементы, сколько там фруктозы, глюкозы и так далее. Да? Вы все это изучили, а потом дали задание. Допустим, у вас есть лаборатория химическая. Сделайте мне эти все компоненты, которые туда входят. И вам их сделали в форме, и принесли в форме пилюли одной. Поняли, да, что? И вы когда эту пилюлю принимаете, то же самое, что вы получаете, ну, от, когда вы плод манго, да? То есть в плане, я имею в виду химических элементов. Но разве вкус от пилюли, вкус от плода манго будет похож? Так вот, в средние века асуры, которые, ну, послали своих посланников, да, они ввели в различные религии, то они сделали из учений Христа, Магомета, Будды, Кришны, кого угодно. То есть они сделали суррогаты. И мы эти суррогаты в форме таблеток, мы ими, к сожалению, сейчас... Вот то, что сейчас происходит, вот, нужно это вообще вернуть, прежний вкус. Но то, что Вишнупад делает, он именно это и очень большое, то есть он пытается это сделать, одна из его миссий, это превратить суррогат в тот изначальный плод манго, который был. Что манго, там груша, яблоко и прочее, то есть чтобы это было естественным. И все его лекции, они напитаны этими энергиями. И чтобы это визуализировать, дать эту возможность. Но это может сделать только такой мастер, такого уровня, как он. Мы с вами, нам это сложнее сделать. Но поэтому, когда мы думаем, что там Дурьотхана или Равана, или еще кто-то, что они были абсолютными злодеями, то это неправда. И надо подойти к этому, понять. Конечно, Махабхарата полностью не переведена на русский язык, но вы можете посмотреть этот фильм «Махабхарата», там 94 серии, тоже, конечно, он сложный. Ну вот этот, вы можете представить тогда, как там все это происходило. Там вообще-то та самая лила, которую Господь-то и задумывает, в которую нас вовлекает, она там и показана. Потому что и Дурьотхана бы так бы и не действовал, и Равана бы так бы не действовал, если бы его на это Господь не сподобил бы. Вот представьте себе, что Равана объявлен был, в общем-то, не как некий, его называют не иначе, как демоном. А ведь Равана был самым величайшим, изо всей эпохи, самым величайшим преданным Шивы. И он, кстати, то, что он там построил в Индии, я читал вначале такие вещи, еще пока сам не побывал там, что якобы он разрушал храмы, там гонения против брахманов, все это вранье. Вот такие храмы стоят величественные, которые Равана построил, до сих пор сохранились. Один храм в Гакар ничего стоит. Это место, где как раз таки он, вот тот самый историк, когда он этот, то, что ему Шива, да, дар этот дал, да, Шивалингам, он с ним шел с Гималаев. И когда его там полубоги перехитрили, он там его оставил. Но он приказал построить этот храм, который до сих пор существует, которым сам Шивалингам, он там потрясающий, он его не мог поднять с земли, когда опустил. Это было условие, нести не опуская. И он его так крутил, что он вот такой вот закрученный по спирали стоит в этом храме. Так он и стоит много тысяч лет. И там так поклонение не прекращалось. Этот храм не был разрушен мусульманами. То они туда не вошли. Это место было покрыто джунглями непроходимыми. Есть храмы там, которые... Есть один храм, которому поклоняются Рами и Сити. И там на протяжении уже многих тысяч лет днем и ночью повторяют Ситарам, 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 Ситарам. Люди одни, кто-то не может уже, приходят другие. То есть идет непрерывный процесс уже много тысяч лет. И как кто-то уже потом умирает, потом их дети и так далее. Это представьте себе, на протяжении многих поколений идет такое. Это такая дхарма у этих людей. И вы думаете, они делают это просто для своего освобождения? Нет, они таким образом влияют очень сильно на планету. Если бы не было таких мест, то неизвестно, что было бы с нашей планетой. Поэтому мы не можем с вами понимать, почему так поступали эти личности, и почему в конечном счете Дурьотхана оказался первым на Махарлоке, а не Пандавы. И, наверное, по отношению говорить, что любил там Кришна, нет, я думаю, что, опять-таки, любовь — это еще не все. Может быть, мы думаем, что он не любил Кауравов. Я думаю, что он любил Кауравов также. Также. Потому что он Бог, он может любить. Даже Иисус, который просто был с Шактивеша аватаром, ну просто это, конечно, серьезно, это все равно такое серьезное заявление, но даже Иисус, он показывает безусловную любовь по отношению даже к людям, которые его предают или пытают. То что же вы можете сказать о самом Боге? Он любит всех одинаково. И вы не сможете добиться какой-то особой любви от Бога. Понимаете? Не сможете. А вот то, что вы сделаете что-то особенное для Бога, что-то необычное, и вы гарантированы, что Он с вами не устроит каких-нибудь испытаний вам, таких встрясок, как Он устроил Пандавам, ну, как раз таки... В этом-то и есть его некое особое. Потому что если бы мы застыли в каком-то положении, заснули и застыли просто, да, то, в общем-то, у нас. И даже мир сварги, там мир гармонии, все, но периодически вдруг появляются какие-то могущественные демоны, которые атакуют эти райские планеты, там все, и они устраивают там до того мощные, как их допускают туда вообще? Ну, они, ну, так Господь делает, потому что в какой-то момент полубоги начинают думать, что теперь все, можно расслабиться. Поэтому ну, такая угроза создается специально. Именно это встряска, это боль, о которой мы говорили с вами на прошлых лекциях, которая разрушает наш прежний мир, она позволяет нам и меняться, становиться другими. Так, сейчас тогда потихонечку занимайте это положение вокруг алтаря, возьмите зерно себе.